Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет! Действительно, в эфире «Формула семьи». Мы готовы начать. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова на своем законном месте, на месте эксперта. Вот в прошлый раз Юрий так экспертское место не оценил, поэтому на месте эксперта Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Что ж, сегодня, 21 ноября, мы обозначили тему, как что делать, если муж не хочет работать. Что с ним делать, Юрий? Я понимаю, что вот так вот сразу, наверное, вы с места, может быть, и не ответите, но вот у меня сразу к вам есть вопрос.
Хороший ты вопрос задаешь, что делать. Вот его уже и Ленин задавал, Чернышевский.
Ну,
и теперь Екатерина Горбунова тоже
деваться?
Меня мучает этим вопросом, что делать.
Куда
Любить безгранично.
Так если он не работает? Самой пахать, самой детей, самой все, он любить?
А что, для того, чтобы мужчину любить, надо, чтобы он что-то делал? Ну, понимаешь, вот моя жена, она меня уморительно достает, потому что она в Инстаграме показывает мне всякие ролики, где люди сходят от любви по собакам особенно. Вот сегодня она мне показала механическую игрушку ослика такой, вот он пуховый, не ослик, это был козлик, пуховый козлик, и на нем такая маленькая собачка, я не знаю, как порода, ну, мусь такая приплюснутая. И вот так собачка там качалась с таким умопомрачительным видом. И было так хорошо.
То есть вы хотите мужа и эту собачку поставить на одну планку, что, в общем-то, собачку любят не за то, что она там пользу делает, а просто потому, что она милая.
Ну, потому что, ну, есть же, наверное, такие супружеские отношения, где мужа любят, потому что он есть. Вот даже есть такая фраза, вот иногда люди говорят, безусловная любовь. Я люблю, потому что ты просто есть в моей жизни. И так далее. Вот ты ни разу не встречалась вот с такой формулировкой вопроса?
Встречалась, но мне кажется, она, вот эта вот формулировка, она вообще может существовать либо, если отношения, если это уже семья, то они благополучны во всех прочих смыслах, либо если эти отношения еще как семья не оформлены. Когда еще не стоит вопрос о совместном быте, о том, что что-то нужно есть, во что-то одеваться и на что-то воспитывать детей.
Ну, я понимаю, да, вот собака тоже ест, и собака тоже одевает. Я хочу опять... Простите, друзья мои, что я что-то про собак, но потому что вот меня жена в какой-то степени, ну, приятно затермудила вот этими штучками. Она ходит. Сегодня перед выходом сюда на радио я видел спецлифт для собачки, чтобы собачка вот не падала с лесенки. Есть спецлифт, чтобы ее спускать со второго этажа на первый.
Это если у собачки коротенькие лапочки?
Да, там было типа боктерой, что-то такого. И вот, ну, мило просто, мило. Я говорю, так, все, больше мне ничего не показывай. Я начинаю, у меня сначала приступ агрессии, потом приступ депрессии наступает. Ну, так, в кавычках, конечно же, все. Ну, а теперь давайте серьезно уже будем подходить к теме. Конечно, друзья мои, это печально, когда мужчина перестает работать.
Вот пока вы там размышляли насчет собачек, у нас нападало, на самом деле, интересных сообщений. Наталья пишет, если муж не хочет работать, ничего не надо делать. Надо, чтобы
любить его надо, я же сказал.
Надо, чтобы он сам полюбил деньги, ему захотелось их заработать. Галина пишет, работать самой, ругаться и стыдить, мотивировать, найти другого мужа. Вот четыре этапа, наверное, если одно не сработало.
Работать самой, потом что? Мотивировать и искать другого.
Ругаться, потом мотивировать. Мне кажется, уже вот какая-то пагубная выходит стратегия. Я вот не согласна, наверное, с позицией, что сразу нужно искать другого. Ну, по крайней мере... Вот...
Ну, а что ты хочешь? Сейчас век потребления. Сейчас вот испортился у тебя какой-то аппарат.
Хорошо, тогда давайте, может быть, зададим еще нашим слушателям вот такой вопрос.
Ну, что делать? Ты же задавай
этот вопрос. Во-первых, что делать? А во-вторых, ну, все-таки, наверное, есть какие-то границы, сколько он не работает. Он только уволился и два дня дома посидел. Ох, какой безработный.
Ну, если мужчина не работает от 6 месяцев.
Ну, вот да. А вот какой срок у наших, особенно женщин,
сколько они могут терпеть?
Сколько, скажем так, терпеть без вреда для собственной психики? Сколько для них нормально? Вот, может быть, вам кажется, что от полугода, а может быть, кому-то кажется от месяца, а кто-то и 2 года. Норм.
Ну, я вот знаю такую пару, там муж не работает 11 месяцев уже.
Что ж, а вот что делать? Вопрос глобальный.
Есть девушки мои, сразу? Да, во-первых, вопрос к вам, мои хорошие, потому что вам же вот это все нести, и вынашивать, и выталкивать, и мотивировать, и так далее. Первый вопрос, что делать, а второй вопрос, сколько терпеть надо? Вот когда у вас сигнальная лампочка срабатывает? Когда вы начинаете, когда вы будете беспокоиться? Или, может быть, вы еще и сами не пробовали, не знаете, потому что не впадали в такую ситуацию? Но уж если есть среди вас, дорогие радиослушатели, матерые, которые прошли это минное поле испытания, вы уж нам сообщите, вы уж нам напишите.
Аркадий чтобы... пишет, а что, можно не работать? Ух ты, а то я не знал, надо обсудить это с женой.
Ну, да можно вообще все, можно и спать на потолке, если спецкровать то, сделать. Можно да, много что сделать. Ну, давайте говорить. Мы начнем по порядку, друзья, и будем по ходу читать ваши сообщения, отвечать на ваши интересные вопросы и зачитывать ваши комментарии, потому что они всегда... И очень интересные какие-то комментарии нас веселят.
А я-то вижу больше Юрия. Да. Поэтому если вы на видеотрансляции видите, я подхихикиваю молча, это не значит, что я там сошла с ума, это просто значит какие-то ваши комментарии.
Это значит, что я схожу. Потихонечку. Ну, может, все потихонечку так немножко входим в определенное состояние. Итак, ну, почему все это начинается вообще? Вот тоже вопрос интересный. Почему мужчина вдруг работал, а вдруг он не работает, да? И есть товарищи, которые вообще никогда не работали. И тогда уж, девушки мои дорогие, жены мои дорогие, если вы вышли замуж за тунеядца, то тогда руками не разводите. Уж что взяли, то взяли. Ну вот другой вопрос, если мужчина работает, вдруг он прекращает работать, вот здесь вот нужно разбираться, почему, что ж такое с ним произошло. Ну, разные причины могут быть, и поэтому, конечно же, нужно понять причину, почему он пришел именно к такому, в какой-то степени плачевному результату. Потому что мужчина работал, мужчина был на виду, мужчина приносил деньги, а вдруг он улегся на диван и... Я сегодня такую картинку видел в интернете, когда мужчина заснул на диване, у него такое уже достаточно пятимесячное пусцо, такое, как пятимесячная беременность, а может быть даже восьми, и сверху лежит пульт на пусце. То есть так прикольно было смотреть, потому что утомился мальчишка и уснул с пультом, или с пультом, наверное, на пузике. Итак, первый момент, почему... так произошло, я думаю, что потому что какой-то форс-мажор произошел, какой-то конфликт на работе произошел, что-то такое произошло на работе, что позволило мужчине просто, войти вот в состояние дисбаланса.
Вот, Юрий, а все-таки, скажем так, мы поставили именно вопрос, не хочет работать, не ситуацию, когда мужа уволили с работы, не ситуацию, когда, скажем так, весь мир от него отвернулся, он, ходит каждый день на 3 собеседования и все впустую, когда он изо всех сил ищет работу, а когда он не хочет работать. Это ведь две разные, это две категорически разные ситуации.
Ну, ты же понимаешь, Катя, потому что мужчина пришел к такому состоянию. Он работал и пришел к такому состоянию. Есть люди, которые... Они чего-то очень сильно хотели, они чего-то добивались. Например, какой-то человек хотел быть актером. Он просто мечтал безумно. Он поступил в театральное училище или театральный институт. Он закончил его и пошел на службу. И когда он увидел оборотную сторону всего этого актерского сообщества, он понял, что это не его, абсолютно не его. И очень был разочарован во всем этом. И поэтому он говорит, все, я с актерством завязываю, я больше не пойду туда, и ни за какие ковришки вы меня туда не заманите. Понимаешь, вот происходит какой-то надлом. Вот мужчины, они такие сильные товарищи, но их можно сломать. И вот если уж мужчина ломается, то он ломается так по-настоящему. Вот что-то произошло, да, я думаю, что жена не может быть полностью погружена во все рабочие процессы. Если там мужчина в какой-то компании работает, у женщины двое детей, она занимается детьми, там садики, кружки, готовка, уборка.
Ну, сама, скорее всего, работает.
Ну, может быть, и сама где-то она подрабатывает и работает. И вот невозможно же погрузить человека вот во всех Иван Петрович, Иван Васильевич, которые сидят на работе. Вот там происходят какие-то процессы. Мужа подсиживают, там против него какую-то волну какую-то на него нагнетают, и потом, что потом происходит? И потом, он ломается, потому что он сталкивается с несправедливостью, он сталкивается с тем, что его предали. Вот те друзья, с кем, возможно, он начинал компанию, они его предали, они его подставили, он попал на крупные долги.
То есть,
Юрий,
я правильно понимаю, что первое, что вы, в принципе, советуете, это разобраться в причинах. Почему он не работает? То есть это какое-то... мне просто тупо лень? Или да, есть под этим весомое...
Конечно, потому что я всегда говорю, друзья мои, вот у нас, как правило, есть универсальное распространенное мнение. Если мужик не работает, значит, мужик ленивый. Конечно же, девушки мои золотые, конечно же, есть ленивые мужики. И их немало. И мы как-то делали передачу «Как бороться с ленью». И достаточно часто обращаются к этому, к этой теме. Конечно же, есть патологически ленивые товарищи, да, и которые как начинают, они свободные художники. Я сегодня, когда готовился к программе, я прочитал такую историю, что один мужчина, он был музыкантом в ресторане. Вот он там играл. Вот, и потом он приходит к жене и говорит, все, мне уже все это замучило, все это мне надоело, смотреть на эту жевающую публику толстосумскую и играть, веселить их, все, я буду готовиться к конкурсу имени Чайковского в течение 4 лет. Вот, и он переключился на подготовку. Он играет на пианино, на рояле, или что там у него было, не знаю. И все. Мужчина взял для себя очень такую высокую планку подготовки к конкурсу Чайковского. Что вы скажете на этот счет?
И все, то есть он больше ничем не занимается, он только
конечно,
ест и готовится.
Но ты представляешь, мужчина, который, допустим, мужчина-музыкант, который учился в музыкальной школе, который, возможно, закончил консерваторию. Ну, так вот сложилось, что никуда он не попал, никакие оркестры.
Хорошо, поняла. То есть,
а что он еще может?
Он за это время будет на деньги жены, на деньги детей, на деньги родителей. Он подготовил себе запас, на который, скажем так, заработал на эти 4 года, чтобы можно было спокойно прожить. Или днем он будет готовиться, а вечером будет на 1 час, там, не знаю, куда-то ходить и чем-то зарабатывать. Или побираться по, не знаю, там, рояль выкатит на улицу,
Катя,
с шапкой.
Катя, ты понимаешь, вот, что музыканты... Я знаю нескольких музыкантов, знаю их не понаслышке. И хочу сказать следующее, что музыканты, они, как правило, очень трудно приспосабливаемы к другому виду деятельности. Очень трудно, потому что вот все то, что касается сантехнических, монтажных работ и так далее и тому подобное.
Выходит, что у жены выхода нет, просто либо смириться, либо уйти от него.
Вот мы будем дальше говорить об этом, потому что это очень интересно. Ну, а мне хочется тоже еще историю услышать от наших радиослушателей.
Ой, на самом деле сообщений нападало уже прям очень-очень много, да, нападало, но давайте тогда прервемся, здесь будет душераздирающая история от Светланы. Планы и вообще мужское видение, почему они не работают. В общем, слушаем.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы вернулись в «Формулу семьи», мы продолжаем, скажем так, размышлять и искать ответ на вопрос, что делать, если муж не хочет работать. Я обещала несколько сообщений, в частности, вот пишет нам Светлана. «Работает, но мало получает, не может устроиться на хорошую, якобы, на хорошую работу, якобы образования высшего нет, здоровья, возраст 53 и так далее и тому подобное». Светлана также продолжает. «Почему не хочет достойно зарабатывать? Легче у тещи брать».
А теща-то зачем дает? Теща, если вы нас вдруг слушаете, не давайте. Зачем вы даете? Зачем вы разлагаете своего зятя? Пожалуйста, не делайте этого.
И вот нам пишет Антон, пишет Артем, и основная идея мужчин – это, в общем-то, жены вынесли мозги мужьям, поэтому и не хотят работать. То есть
мне
мы,
просто интересно, чем
женщины,
они выносят мозги? Не работай, ты еще
постоянно. Артем пишет, если баба дура, то и другой работать перестанет. Артем же также пишет, не хочет работать, значит, жена вынесла мозги, что, в принципе, уже что работает, что не работает, все равно. Антон, если муж не хочет работать, то он не хочет работать. Вывод такой, нужно идти и устроиться самой. А что нет? А чё нет?
Мне нравятся мужчины, у нас такие интересные попались. Артём, Антон, вот хочу
Игорь вам... их поддержит, пишет, Игорь. все от бабы зависит, не надо ругаться. И мотивировать не надо. Надо мужчине дать знать, что его любимую надо добиваться и после замужества.
Мне хочется, Игорь, спросить. Игорь, скажите, пожалуйста, а что от вас зависит? Вот от вас что-то зависит в вашей семье, если вы женаты? Или ничего не зависит? Вот как-то интересно, все бразды правления отдали женщине. То есть она у вас, я и баба, и мужик, там, и так далее. То есть она у вас вообще всем управляет. А вообще какая функция, какая роль тогда, по вашему мнению, у мужчины? Он-то что должен делать?
Ой, слушайте, знаете, Юрий, на самом деле я могу сказать... Вот что, я в целом, даже, наверное, в вопросах не только работы, очень замечала за своими и товарищами, парнями, и там одногруппниками там в прошлом, что в целом всегда было очень удобно, если у него что-то не получается у парня, если у него что-то не удается, не знаю, там, с учебой, с работой, с чем угодно... Виновата какая-то в этом женщина. Я знаю, либо мать, либо препод, либо девушка, и не знаю, либо...
Либо родина.
Да кто угодно, но только
тоже мать, родина-мать.
Вот кто угодно виноват, но вот сам нет. Причина вот в ком угодно, и вот принципиально, особенно если, например, кто уже там был женат, причина была точно в жене. Вот точно она слишком замучила, слишком много там капала на мозги и прочее, прочее, прочее.
Ну, это распространенное очень явление. Я думаю, что и у мужчин, и у женщин встречается, если какая-то проблема. И как в фильме же, помнишь, «Бриллиантовая рука»? Не виноватая я, он сам ко мне пришел. Вот это... Оно настолько у нас где-то вот... внутри сидит и постоянно нами управляет, что мы не виноваты. Это вот жизнь нас такими сделала. Это вот то общество, в котором мы воспитывались, это те
не
люди...
Не мы такие, жизнь такая.
Не мы такие, жизнь такая. Ну и, конечно же, друзья, конечно же, все влияет на нас. Конечно же, влияет на нас и общество, и учителя, и так далее. Но уж когда вы уже достигли определенного момента, когда уж вы достигли взрелости, ну уж вы теперь в состоянии сами себе выбирать путь и решать, что делать, а что нет.
Сообщение от Аркадия. Вот, Аркадий, я аплодирую, золотые слова. Ребята, какие же вы мужчины, если у вас все от бабы зависит? Вот, то есть, получается, если бы бабы с вами рядом действительно не было вообще никакой, от слова совсем, выходит... А выходит, кто бы был виноват?
Вообще, мне не очень нравится слово «баба».
Мне тоже.
Я уменьшаю, я говорю «бабешечки».
Вот это ужас какой-то, какой.
Нет, это какое-то такое более... Такие в платках, такие в таких юбках-колокольчиках, таких сатиновых.
Я уж не знаю, что в этом случае действительно лучше. Знаете, вот, Юрий, у меня как-то... Точнее, у моей знакомой, мне кажется, вот у меня даже дежавю такое, мне кажется, что я как-то приводила эту историю. Значит, знакомой, назовем ее Марина. Имена изменены, любые совпадения случайны. У нее был и есть муж. Получается, вот они, у них появился второй ребенок. И был период в жизни, когда, в общем-то, мужа заела депрессия. Вот сидел этот условно Алексей на диване и условно ничего не делал. Вот, в общем, совсем ничего, начисто. Марина это бегала по двум работам, тянула детей, он... сидел и кликал пультом. У него была депрессия, у него вот тонкая душевная организация, ничего поделать не мог. В итоге эта Марина в какой-то момент решила, а фиг с ним, и пошла, можно сказать, может быть, это был крик души, может быть, это был глобальный эксперимент, она уволилась со всех работ, она села рядом с ним и сказала, а теперь как хочешь. Вот будем, значит, голодать. Они действительно какое-то время чуть ли там не голодали. В итоге... Алексей этот расшевелился сразу, там, через какое-то время, буквально в кратчайшие сроки нашел работу, стал это, и хоп, и депрессия прошла. Но я понимаю, что, скажем так, иногда действительно ничего не делать сложнее, чем делать все. И вот этот вот волевой акт Марины просто вот сесть на диван рядом и ничего не делать, вот так вот как-то, не знаю, может быть, зажмурившись и вот отпустив ситуацию от себя, перестав ее тянуть, вот это... волевой акт, на мой взгляд, и подействовал.
Ну, разные есть решения из ситуации, потому что ведь я думаю, что там не депрессия была, там был просто человек решил отлынить, и человек решил так забить на все и полениться, и себя полюбить. Вот бывает такое состояние, когда себя любимого жалко. Вот себя любимого настолько жалко, что вот все должны как-то трепетать предо мной, все должны на подносе что-то приносить мне, и вообще все должны меня жалеть. Вот бывают такие моменты, когда себя любимого жалко, и вот тогда человек вот, он не хочет ничего делать, вот мне все люди говорят, у меня нет настроения, мне всегда вот нравится, у меня нет настроения. Ну, мы же в туалет-то ходим не по настроению, ну, ждите настроения, когда оно у вас появится, ну, понимаете, вот есть какие-то процессы, которыми нужно самим управлять. И если, если вы понимаете, что нужно работать, вот мне много чего в моей жизни не нравится, и мне много что не хочется делать, но есть такое слово «надо», есть такое слово, когда я понимаю, что вот это нужно сделать, что вот этим нужно заняться, что нужно сходить к врачу, что нужно сходить на работу, что нужно, сходить туда-сюда, сказать это, то, сё, пятое, десятое, и вот из этого складывается жизнь. Не из нарратива, не из повествования такого абсолютно никакущечного, а складывается из вот повелительного наклонения по отношению к самому себе, когда мы говорим: так, слушай, ты кто? Ты вообще кто? У тебя какой статус? Ты вообще ты чем владеешь? Ты за что отвечаешь? Вот нужно себя, понимаете, дорогие мои мужчины, если вы нас слушаете, нужно себя как-то вот, ну, не давать волю своим чувствам. Потому что одно дело, когда женщина проявляет чувства, как-то это свойственно женщине проявлять свои чувства. Но другое дело, когда мужчина начинает впадать в чувства. Конечно же, мы все что-то чувствуем, конечно же, у нас это есть. Но когда мужчина чрезмерно впадает в чувства, вообще зрелище очень, ну, как вам сказать, очень неприятное. Это вот такое, понимаете, это в МЖ какое-то такое вот получается, непонятное существо становится, когда он плачет, когда он ноет, когда он жалуется, когда он постоянно бузит, когда он чем-то не соглашается. Вот какое-то такое, какое-то по виду такое теплое, абсолютное. Друзья мои, ну, понятно, что есть причины, понятно, все можно объяснить, но себя в руках-то каким-то образом нужно держать. Но сейчас мы возвращаемся, вот какие товарищи есть, какая разновидность есть, да, или предпосылки к тому, что мужчина уклоняется. Ну, мы уже практически все назвали, то есть иногда бывает так, что на работе бывают проблемы, иногда бывает так, что человек вообще в жизни особо никогда не работал, он каким-то чудным образом оказался женатым человеком, у него каким-то чудным образом получилось там два или один ребенок.
Ну, способ-то не очень чудный, в общем-то.
Ну, я так в кавычки, Кать, беру, потому что вот бывает так, что мужчина до конца это не понимает. Ну, получилось и получилось. Ну, вот...
Мозг туда не прикладывал.
Туда мозг особо не прикладывать и не надо, да, то есть там все на физике рассчитано и на удовольствие. И поэтому, так сложились обстоятельства, да, и вот теперь кто-то пусть кормит, а кто-то пусть теперь ухаживает за ним. Я бы хотел, вот есть у меня интересная классификация таких лентяев, или, как сказать, уклоняющихся от работы вам сейчас предоставить, друзья. Вот есть маминкины сынки, я часто люблю эту фразу, это словосочетание, это такие слабохарактерные мужчины, которые, ну, вот сегодня писали о них, у которых женщины, я как-то вспоминал на эфире, я ехал на автомобиле в Самару, и там по дороге встретил деревню с интересным названием. Кать, знаешь, как деревня называлась? Бобцы.
Слышала.
Это, по-моему, Мордовия. Я своей жене говорю: слушай, вот здесь, наверное, матриархат в этой деревне, потому что деревню так назвали. Ну, вот маменькие сынки, да? То есть, ну, для него не работа, для него быть ведомым, ну, для него норма поведения. И даже люди ему говорят, он настолько с этим свыкся, понимаете, для него уже вызовы практически не работают. Опять, ну, дорогие мои мужчины, ну мы же мужчины, в конце концов. Но если вам говорят, что вы маминкин сынок, неужели вам это приятно? Неужели вы согласны с тем, что ваша классификация – это маминкин сынок? Но если вы уж поняли, что вы такой, если вы поняли, что вы зависите от мамы, тогда и оставайтесь с мамой. И никуда не ходите, пожалуйста, не мучайте женщину, а потом своих детей. Есть мужчины такие интересные, такие нарциссы саронские, вот такой нарциссы, которые любят себя, у них завышенная самооценка, они делают на полногтя, а как будто там вообще на очень много, они постоянно лебезят, они постоянно много еще показывают, вот нарциссы. Я почему рассказываю эти характеристики? Для девушек, которые не замужем, девушки мои хорошие, которые слушают наш эфир, вот смотрите, а ваш будущий избранник, он к какой категории относится? Понимаете, вот я повторяю эту фразу. Лучше уж жить одной, чем с кем попало. Лучше уж жить одной и обеспечивать себя, может быть, взять на патронаж какого-то ребенка, помогать какой-то семье, жить вот полноценной жизнью, путешествовать, вкладываться во что-то. Чем жить вот с такими категориями мужчин? Мне бы не хотелось. Вот, хотя, к сожалению, я вижу такие семьи, когда мужчины именно такие. Ну, есть мизантропы, которые всего боятся, и которые вот они вообще общество боятся. Я даже не знаю, как они женились, но они, наверное, как-то их пристроили, потому что до сих пор я встречаюсь с тем, что родители заботятся о своих чадах, они специально их знакомят, и как-то так вот получается, что раз молодого человека познакомили, и будущая жена оказалась такой залихватской девушкой, она его так раз и приняла к себе, и раз, и они поженились, да, и эти люди боятся, они вообще, для них общество чуждо, они не хотят, лучше они будут дома где-то ковыряться. Есть, конечно же, товарищи, которые живут за счет женщин. Это такие альфонсы, вы все их знаете, они находят таких уже богатых невест, может быть, даже уже женщин, которые вдовами остались, женятся на них, и им хорошо. Ну, если женщину это устраивает, и если ее муж не работает, возможно, он моложе, возможно, он такой тоже симпатичный, ну, как вам? Вам козыри в руки, тогда наслаждайтесь, или как бы наслаждаетесь такой жизнью. Есть мужчины по своей природе как бы невезучие. Вот они приходят на очередное собеседование. И, наверное, вот у них, мне кажется, вид такой, как у котика из Шрека. Они делают такие глазки, и когда работодатель смотрит на них, он понимает, не, мне такой чел не нужен. Я с таким челом вообще не смогу ничего сделать. Вот невезучий, даже фильм итальянский есть такой невезучий, но он такой потешный, ну, давнишний, правда. Вот когда там мужчина нашел женщину, и вот они из 20 стульев выбирали обязательно один сломанный и садились на него. Ну, вот есть такие люди. Но им почему-то не везет. И они, понимаете, вот сегодня вот мне нужно было успеть на эфир, да. Можно было бы сказать так, ну, наверное, я не успею, я по времени не успеваю. Или приложить усилия для того, чтобы успеть. Или вот как идешь на остановку, или едет автобус, можно пробежаться и успеть, а можно сказать, ну, не побегу. Ну, что, ну, ладно, следующий подойдет. Или электричка, следующая подойдет. А раз перерыв, а следующий через 2,5 часа. И все. И поезд-то ушел. И поэтому я думаю, что вот как бы невезучие, поэтому я в кавычки возьму такую категорию людей. И можно еще искать категории вот таких мужчин, которые, ну, которые нашли какие-то причины, которые оправдывают их. Но есть еще одна категория, естественно, вот Катя, она начала об этом говорить, мужчины, которые впали в депрессию, мужчин, у которых вот что-то со здоровьем не так. Но представьте, что у меня есть такой знакомый, ему где-то 40 с чем-то лет, он узнал, что у него диагностирован рак. Он долгое время скрывал от жены, не хотел ее огорчать, ну, вы понимаете, да, то есть он уже не мог выполнять те рабочие функции, которые он выполнял, он уволился, вот, и, ну, тяжело, да, работать с таким заболеванием. И морально-то тяжело, не то что физически. Но потом, конечно же, все это вскрылось, и естественно, что потом ему там дали пенсию и так далее. Но вот этот вот период, когда мужчина не может. Поэтому в начале эфира проскользнула, друзья, эта мысль. Вообще, если мужчина не работает, есть какая-то причина, почему он это не делает. Потому что мы так удивительно созданы. Вот я смотрю на детей, я смотрю на их развитие. Вообще любой ребенок, он очень активен по своей природе. Ему хочется что-то делать. Мы всегда их останавливаем. Мы всегда детей останавливаем, чтобы они куда-то не лезли, чтобы они это не делали, то не делали, чтобы они прямо сидели. Если мы приходим куда-то в гости, нашим детям, которым там 5, 6, 7 лет, им они взрывают квартиру на наших друзей, к которым мы пришли в гости. Им постоянно что-то хочется делать. И я хочу вам сказать, что когда человек что-то делает, что-то он производит, это может быть видимое, может быть невидимое. Вот когда он что-то делает, он реализуется тем самым. И в процессе реализации человек получает удовлетворение в жизни. И это очень важно. А когда человек только потребляет, он постепенно разлагается, и жизнь становится все скучнее и скучнее. И человек становится, он толстеет во всех смыслах этого слова. Он толстеет как человек, как физически может толстеть. Он толстеет душой, он толстеет восприятием, он толстеет ощущениями. И он становится вообще абсолютно такой, ну, невоспринимающий вообще то, что вокруг него происходит. И мне бы не хотелось, дорогие, чтобы в вашей жизни вот сие происходило. Мне бы хотелось наоборот, чтобы вы были удовлетворенными. Вообще, когда вот ты разговариваешь с удовлетворенным человеком, например, с удовлетворенным мужчиной или женщиной, ну, хочется вот ну, как-то разговаривать с таким человеком. А когда ты разговариваешь с человеком, который постоянно жалуется. Вот мужик 30 лет, он постоянно жалуется тебе, что денег не хватает, что жена стерва, дети замучили, на работе все козлы, вообще страна плохая, все плохое. 15 минут, вот где вынос мозга, друзья мои, по-настоящему. Вот где собака зарыта, вот где с таким человеком. А ты что, хочется подальше куда-то бежать, бежать и бежать.
Нам пишет Альбина, для истеричных мужчин найдется 1000 причин не работать. Екатерина пишет, мой муж работает так, чтобы не вспотеть. Он делает ремонт и делает медленно, муторно, не спеша, поэтому объект издает долго, не в сроки. Как вы говорили про автобус, за которым можно пробежаться, а можно и не успеть. Поэтому он иногда сидит без работы, сам по себе такой тормоз.
Интересно, вы его так называете? Ну, если вы сказали в эфире, наверное, вы его так и называете.
Ольга пишет, а как вы думаете, тем, что женщина не бросила такого мужчину, ну, в принципе, наверное, ну, мужчина, который не работает, и старается для него и для семьи, она не поддерживает его? То есть вопрос поддержки. Вот где граница поддержки, когда, в общем-то, если это трудность, если какая-то временная трудность, и нужно просто дать выдохнуть, поддержать, дать элементарно отдохнуть, если, может быть, до вот этого какого-то рабочего перерыва, может быть, мужчина там без выходных, проходных работал сутками, много месяцев подряд. Где вот эта вот грань, скажем так, поддержки и жалости, жалкости?
Я понял. Понимаете, вот, друзья мои, ведь каждая семья, каждое отношение – это что-то такое индивидуальное. Вот универсальных советов таких нет. Но вот представьте, что ваш ребенок страдает аллергией, а ему очень нравятся мандарины. И он просто трепещит от мандаринов. И вот он приходит к вам, и он понимает, что у вас в холодильнике есть мандарин, и просит этот мандарин, просто вас умоляет. Вы будете ему давать мандарин? Но вас же ему жалко. Вы же не хотите, чтобы ребенок страдал, да, ну, морально страдал, потому что он хочет мандарин. А если он съест этот мандарин, он будет потом чесаться весь и будет плакать ночью и расчесывать себя. Понимаете, вот здесь эта грань, она очень такая зыбкая абсолютно, потому что вот найти вот ее очень сложно. Но я всегда переживаю за тех женщин, которые боятся каких-то принципиальных решений. Вообще, вот для того, чтобы принять какую-то определенную позицию, нужно ее проговорить со своим супругом. То есть нужно сказать, вот нужно, во-первых, разобраться, что там происходит. И, например, если вы понимаете, что ваш мужчина, он старается на 100%, он ищет какую-то хорошую работу, он не играет у вас в танки, да, он старается устроиться, он где-то подрабатывает, он ищет, он ходит на собеседование, он где-то, да, он заботится в доме. То есть он, когда вы, если вы работаете, вы пришли с работы, то есть он там белье развесил, там полы помыл, обед приготовил и так далее. Вот он, понимаете, он в активной позиции. Естественно, такого мужчину надо поддерживать. А если мужчина из вас последние соки высасывает, если мужчина пользуется вообще вашим расположением, вашей любовью, от этого, как я уже сказал, только толстеет, то, конечно, такого мужчину не надо поддерживать. Потому что вы укореняете в его еще большем разложении. И ничего хорошего из этого никогда не получится.
А вот как такого мужчину немножко, может быть, встряхнуть и какие-то методы, которыми можно уколоть? Вот давайте, наверное, к ним вернемся ровно после небольшой паузы.
Селянка, хочешь большой,
но чистой любви.
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Мы вернулись в «Формулу семьи», и вопрос остается прежним. Что делать, если муж не хочет работать? У нас очень много пришло сообщений, я не успеваю зачитывать все. Друзья, уж извините, приходится выбирать. Знаете, есть одно очень интересное, очень забавное сообщение от Владимира. А сейчас он пишет: «Вообще никто не работает. Это потому, что отменили статью за тунеядство, и появился выбор, который в пользу не работать». Вот на самом деле и согласна, и не согласна. Считаю, что как таковая статья и законодательство, вот чисто...
Ну, это все советское время. Наверное, вам нравится колбаса по 2,20 и молоко по... 24 копейки. Ну, в советское время была такая статья за тунеядство. Если мужчина или женщина не работали, они не были официально устроены на работу, то таких мужчин привлекали к ответственности, вплоть до уголовной. Я бы не хотел вернуться к такому времени, потому что, ну, да, не хотелось бы, чтобы нас отслеживали и так далее. Есть, например, люди, которые поэты, художники. У меня вот знакомый сценарист, он пишет сценарии для сериалов, и что? Вот, может быть, он официально даже нигде-то не устроен, у него работа сдельная, то есть он написал 15 серий к очередному сериалу. А дальше пока заказов нет, он ждет и так далее. И что? И как это все регулировать? Ну, понимаете, я думаю, что здесь... ну, даже не хочу долго останавливаться на этом, поэтому, ну, я не очень согласен с вашей точки зрения. Простите уж меня великодушно.
Есть несколько сообщений. Яна пишет: «Мой муж говорит, что скоро Новый год, поэтому сейчас нет смысла искать работу, а отмечать хочет ехать в Карелию. Его родители типа оплатят. Сейчас не на что жить. Я уже месяц как уволилась. Езжу на собеседование. Через друзей нашла подработку. Небольшой муж каждый день на диване». Артур, то есть у мужчин не может быть депрессии? Бред какой-то. Мужчина тоже человек. Сначала женщины обвиняют мужчин, что они бесчувственные и растят маменькиных сынков для себя, удобных. А потом начинают ругать и говорить: ты должен, ты не мужчина. Удобно манипулировать понятием мужчина в зависимости от собственного удобства. Получается, что только деньги важны, а чувства мужчин пофигу. Все, что следовало знать по теме.
Хорошее сообщение по поводу манипуляции, и хорошо вы так все расписали и так далее. Но вот, понимаете, я же стараюсь всегда вес от козлов разделить. Я, во-первых, сказал, что нужно серьезно разобраться, что с человеком происходит, что с мужчиной происходит. Это эмоциональная проблема, физическая проблема, это вообще лень, это не лень, вообще что с человеком происходит, чтобы понять вообще, а что с ним. А может быть, он страдает в депрессии от того, что когда он был на корпоративе, он напился и потом оказался в постели другой женщины, и ему стыдно, и поэтому он впал в такую депрессию. Но мы же не знаем, что с человеком происходит на самом деле. Потом вы говорите по поводу маминкиных сынков, маминкины сынки и так далее. Друзья мои, к сожалению, мужчины, да, воспитываются в таких семьях, однополых, да, их воспитывают мамы, воспитывают бабушки. Это такое двойное женское патронажное сообщество, в котором он растет. И, ну, тяжко порой бывает на таких парней смотреть. И я думаю, что рано или поздно мужчина должен повзрослеть. Он рано или поздно должен принять ответственность за то, что он мужчина. А мужчина это... И, может быть, ему нужно кому-то проговорить, может быть, с жене уже проговорить, что мужчина – это кто вообще? И когда люди выходят замуж и женятся, и я думаю, что если они там ходят на консультацию какому-то психологу, и психолог им должен проговорить их роли, социальные роли в семье, и мужчина – это кто? Дорогая радиослушательница, если вы будете жалеть своего мужчину, ну, конечно, наверное, у вас сердце очень большое, но я думаю, не знаю, что из этого хорошего получится. Потому что нам нравится, когда нас жалеют. Мужчине нравится, когда его щекотят где-то там, вот где-то за ушком. Ему нравится быть принятым, ему нравится примоститься на коленках, там, положить голову на грудь и вот в этом тепле жить и ничего не делать. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки мы выполняли те роли, которым мы предназначены. Если ты муж, если ты женился, то опять по обоюдному согласию. Я понимаю, что бывает женщина, которая зарабатывает в 5 раз больше мужчины, но тогда мужчина идет в декретный отпуск. И женщина, как только восстановилась, она идет на работу, она зарабатывает деньги, а мужчина занимается всей той работой, которую должна делать женщина. Я не вижу в этом ничего крамольного. Да, сейчас время другое. Сейчас женщина – это не детородная машина, как в деревне, как в крестьянской, да, там рожали больше детей для того, чтобы хозяйство поднимать. Сейчас все изменилось. Но я против того, что когда один живет за счет другого, имея при этом все возможности и силы для того, чтобы трудиться и для того, чтобы давать определенные блага в эту семью. А мы все говорим, понимаете, мы говорим о какой-то такой беззубой любви. Вот мы, вот, для меня любовь вообще, любовь – это действие, любовь – это труд. А у нас любовь, она такая, она эфемерная, она какая-то такая, она такая хорошо вроде как пахнущая, она такая все позволяющая, все объясняющая.
Ну, по сути, любовь просто пока по головке. Конечно. Не против шерсти.
Если ваш ребенок ленится, если ваш ребенок вас обманывает, вы говорите, ну хорошо, ну больше не обманывай меня никогда. Сегодня он вас обманул, сегодня он вас провел вокруг пальца, да, потому что вырвал листочек из дневника, вы его там, вы вообще на это даже внимания не обратили. А завтра он торгует наркотиками. И что? И что тогда? А мы же любим. Опять давайте будем, друзья, разбираться вообще, что же такое любовь для вас. Любовь – это что? Мужчина – это кто в вашей семье? Это кто в вашем понимании? И поэтому я думаю, что вот все зависит от понятия, которое вы вкладываете в это. И как любовь, и как мужчина. И если в вашем понимании, что мужчина это человек, который, да, он устает, его нужно всегда понимать. Да я же не против понимания. Но бывает, когда кого-то нужно и поставить на место. Потому что нам свойственно всем, вести себя ненормально порой. Когда мы выходим из колеи. Когда мы начинаем капризничать, нам свойственно зарываться в своей собственной роли.
Сообщение от Карины. Мой парень тоже не может найти себе работу или не хочет, не могу понять. Но устроился он неплохо. Я работаю, одна плачу за квартиру, покупаю продукты, не могу ничего себе позволить, а это раздражает. Но я пытаюсь сдерживаться и поддерживать его, но мне кажется, он от этого еще больше расслабляется. Или мне кажется, что делать?
Ну, сказать ему об этом, что хватит. Потому что, давай мы поставим срок какой-то определенный. Еще месяц ты ищешь работу, но потом я не могу тебя обеспечивать. Потому что, понимаете, ваше недовольство, вот этот вот бунт, который внутри у вас где-то там производится, он будет расти. А потом будет взрыв. А потом будет очень больно всем вам. И поэтому нужно сесть и поговорить. Вот я вот как раз у нас осталось не так много времени, я хочу начать говорить о вариантах, да, решения этой проблемы. Первое, что нужно сделать, это поговорить с человеком. То есть вы чувствуете, что ваш парень вроде как бы ищет работу, а он на самом деле и не ищет. Ну, поговорите с ним так, допустим, его Алексей зовут, потому что уж сегодня это имя прозвучало в эфире. Алексей, слушай, сколько у тебя собеседований? Ты был на этом собеседовании? А что там? А что вот это? А что? Куда ты дальше? Какие планы у тебя? Еще что-либо? А что ты думаешь, вот если ты не устроишься дальше на работу? А может быть, какие-то подработки и так далее? То есть начните разговаривать с ним, вообще поймите, что происходит. Понимаете, вот есть такое очень крутое слово «халява», когда мы там в школе, вообще в студенческое время мы его усваиваем, халява, да, это когда автоматом зачет, автоматом экзамен, вообще лучше, чтобы не учиться, чтобы у нас все было. Мы любим халяву, и вот так порой в семье бывает. Ведь поймите, что любой человек, он привыкает к хорошему, он привыкает к комфорту. Я по себе это могу сказать. Я 6 лет подряд езжу в Кению. И я хочу вам сказать, что я понимаю, что для меня комфорт очень важен. И когда я еду там в местном автобусе без кондиционера с местными товарищами там, по таким дорогам, где невозможно ездить, это я хочу вам сказать, ой-ой-ой, как некомфортно. И я себя привожу в чувство в какой-то степени, потому что когда я нахожусь в трущобах, когда я нахожусь вот там среди вот этого черного народа, я понимаю, что все надо ценить, я понимаю, что почем, и привожу себя в чувство. Но если вы будете потворствовать своему молодому человеку, ну, он вообще перестанет все делать. Ну, потому что вы же все делаете. Я даже не знаю, моет он у нас посуду или не моет. Наверное, может быть, еще и готовить успеваете, и рубашки ему гладить на собеседование успеваете. Ну, не растите лентяя, я вас просто умоляю. Первое, с чего нужно начать, это начать разговаривать. Второе, момент... Второй момент, вот теперь наконец-то я хочу подобраться к помощи. Вообще, когда ваш мужчина делает какие-то потуги в отношении того, чтобы устроиться на работу, в отношении того, чтобы составить резюме, чтобы разослать это резюме, HeadHunter там, или какие-то другие сайты, чтобы пойти куда-то, чтобы обзвонить знакомых, конечно, морально нужно его поддержать, сказать, ты такой молодец, давай я тебе помогу в чем-то. Давай, давай, давай я там узнаю у знакомых, давай это, давай я как-то буду мониторить это. Давай вот, может быть, какая-то сейчас вот временная подработка. Может быть, ты консьержем пока посидишь хотя бы. Хотя бы консьержем посидишь некоторые дни. Некоторые, или вот ты там вот это сделаешь. Или ты там поразносишь объявление. Или ты там будешь курьером. Да, заработаешь хотя бы 1000 в день для того, чтобы у нас были деньги там на проезд у тебя, чтобы были деньги. Или что-то, на что-то еще у тебя были деньги. Какое-то вот какое-то мы примем кризисное, антикризисное решение для того, чтобы ну, мы выходили из этого крутого финансового пике. И, конечно, нужно содействие, конечно, нужно смотреть, нужно говорить ему, ты молодец, ты, давай я помогу, давай я сделаю это. Мы видим, что мужчина старается, мы видим, что мужчина предпринимает какие-то действия. Вот когда человек предпринимает что-то, когда он старается, тогда ну, надо и помогать. А когда этого ничего нет, ну, друзья мои, ну, я думаю, что там уже разговор совершенно другой. Там уже мужчина к вам настолько присосался.
Юрий, вот уже, скажем так, и ту ситуацию, которую я приводила с условным Алексеем, что вот сейчас есть сообщение от Айгуль, я очень сейчас пытаюсь все изменить, без притворства стараюсь быть слабой, что он купил, с того готовлено, что заработал, так и живем. А раньше прям летела вперед него, работала на двух работах, сейчас ушла с одной работы, чуть лучше стала ситуация, слава богу. То есть, а вот эта фишка стать слабее, она прокатывает или это непозволительная роскошь для женщины?
Ну, вы понимаете, ведь, ну, смотрите, когда вы у мужчины забираете сумки и сами их поднимаете на пятый этаж хрущевки, вы раз подняли, два подняли, он к этому привык. Вообще, вот мужчина привыкает к тому, что женщина становится сильной. А что такое женщина становится сильной? Это значит, женщина освобождает его от тех функций, которые бы ему надо делать. И естественно, что человек к этому привыкает. Понимаете, вот у меня сломался пульт от телевизора, и мне очень тяжело, да. Первое время вообще было тяжело. Но сейчас у меня пульт появится, я к этому привыкну. А потом еще что-то появится, я тоже к этому привыкну. Поэтому женщина... Вот помните, друзья, я вам сегодня говорил, что мужчина – это кто? Женщина – это кто?
Юрий, приходит сообщение, просят какого-то, не знаю, маленького секрета, как вдохновить.
Как вдохновить? Первый момент, нужно понять, что. И вот на основании того, что происходит с мужчиной, вот, например, если он болен, если у него что-то на работе, если например, у него, если он болен, то нужно сказать, слушай, я буду тебя любить, я буду тебе помогать, и мы будем проходить это вместе. Если проблема на работе, попросите его рассказать об этом. Ему нужно выговориться. Ему нужно раскрыться, ему нужно вот прожить эту ситуацию. Вы будете именно тем собеседником, где он вам расскажет. Только не перебивайте, только постарайтесь его выслушать. Если ваш муж потерял там любимую работу, и никак он не может устроиться, никак он не может ничего найти, он пытается сделать, и у него не получается и так далее. Опять, разговаривая, вникните в эту ситуацию, будьте рядом с ним. Потому что самое лучшее, что может происходить с людьми, это когда есть плечо, это когда есть человек рядом. Слушай, я здесь, я рядом, я люблю тебя, я чувствую тебя, я стараюсь понять тебя, я стараюсь поддержать тебя. И тогда мужчина постепенно будет выходить из этого состояния. И постепенно мужчина будет ну, вдохновляться и оживать. И поймите, друзья мои, поймите, мои дорогие женщины, что это процесс. Это процесс. Но если мужчина вообще ни на какие уговоры не идет, это уже в заключении буду говорить, если он уже не идет ни на какие уговоры, если он вообще ничего не хочет, Катя сегодня об этом говорила. Это ультиматум определенный, это какие-то решения сказать. Слушай, если ты ничего не хочешь, если ты вообще ничего не хочешь, если тебе не нужны ни дети, ни я не нужна, если тебе вообще ничего не нужно, тогда давай, вот мы... Ставьте ему какой-то определенный ультиматум и говорите, если так, то тогда вот так. Потому что она больше я не согласна. Я не согласна на то, что сейчас в нашей жизни происходит.
Что ж, друзья, в каждой ситуации, как ни крути, уникально. Не замыкайте в себе, ищите варианты и разговаривайте с друг другом. Услышимся в «Формуле семьи» уже очень-очень скоро. Всем пока и спасибо за ваши сообщения.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.